Radio Slobode. В эфире российский час «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Русский с китайцем братья навек» на выставке федеральных архивов, что-то вроде праздника литературы и греко-славянские школы в Москве в 17 веке. Во второй части передачи у нас в гостях виолончелист и органист Александр Князев. Наш книжный рецензент Илья Смирнов в своей теневой ипостаси Авесхана Македонского занимается проблемами образовательных реформ, современных. Ну вот, я вижу у него в руках монографию про самую первую образовательную реформу в России. Борис Фонкич. Греко-славянские школы в Москве в 17 веке. Открываю книгу. Лично мне разобраться в ней будет так же нелегко, как в бланках ЕГЭ или методических пособиях.
Признаюсь, после первого беглого перелистывания я тоже подумал, что эта книга вряд ли может заинтересовать кого-нибудь, кроме очень-очень узких специалистов. Сейчас ведь много выходит случайной ученой литературы. Но когда начал внимательно читать с первой страницы, понял, что Борис Львович Фонкич выбрал тему совсем не случайную. И через ее тщательное исследование выходит на ключевые проблемы отечественной истории. А впечатление какой-то особой сложности создается от того, что в авторский текст прямо внутрь глав включены документы, многие на греческом языке, с переводом, а то еще и с пересказом на современный русский язык. Но усилия по прочтению, честное слово, окупаются. Вот уже несколько веков продолжается историческая с переходом в политику дискуссия о необходимости петровских преобразований. И высказывается такое мнение, что работа по модернизации уже началась в 17 веке и проводилась предшественниками Петра. И не будь самого Петра, были бы достигнуты все те же самые полезные результаты. Державная мощь, флот, образование, культура. Все у нас было бы. Только спокойно, планомерно, без петровской горячности, торопливости, без импульсивного насилия, без бритья ворот, отмены патриаршества. То есть без болезненной ломки национально-религиозных устоев. Без монстра деспотии в европейских одеждах. Книга «Греко-славянские школы» дает ответ, как оно было и как было бы, спокойно и безболезненно, в отдельно взятой отрасли, наиважнейшей для будущего России. Тема книги, как в 17 веке Романовы пытались создать сколько-нибудь эффективную систему образования. Но нельзя было вести активную внешнюю политику без образованных людей. Ни на западном направлении, где продолжались конфликты смутного времени, ни на южном, где под властью Османской империи оказались бесчисленные православные единоверцы, и они смотрели на московских государей, как, ну, позвольте, я процитирую обращение к царю Михаилу Романову от одного из героев книги, от митрополита Навпакта и Арты Гавриила Власия. «Мы же православные, ты наш царь и отец возлюбленный». И хотя наш род Ромеев утратил свое царство в Константинополе, однако мы утешаемся тем, что имеем своим царем тебя в Московии, как это было в Константинополе. Нет никакой разницы, меняется только место, а государство все то же. И вот при такой объективной заинтересованности результат. Цитирую. Повторяющиеся на протяжении почти 40 лет попытки создания в Москве правильно устроенного греко-славянского училища не дали никакого результата. Небольшим исключением явилась лишь школа Арсения Грека, но и она не оставила следа в русском просвещении, вероятно, по причине своего недолгого существования и отсутствия серьезной программы. А почему недолгого существования? Хотите знать? Что за форс-мажорные обстоятельства? Цитирую. «Арсений Грек успел сделать лишь самые первые шаги в своей педагогической деятельности на русской службе. Как была получена грамота иерусалимского патриарха Паисия, в которой он сообщал о ставших ему известными фактах измены Арсения православию. Едва начав школьную программу, он был приговорен к ссылке в Соловецкий монастырь, где и провел 3 года». Конец цитаты. Ну, вроде потом дело как-то сдвинулось с мертвой точки. Иеромонах Тимофей в 81 году организовал типографскую школу, которая на протяжении почти 7 лет готовила почву для основания в Москве первого высшего учебного заведения. И благодаря передаче последнему своих питомцев сделала, по сути, возможным открытие славяно-греко-латинской академии. В школу набирались всяких чинов ученики. Причем бедным и безродным еще платили кормовые деньги. То есть открывали какие-то перспективы для талантливого человека из низов. Но давайте внимательнее ознакомимся с программными документами. Вот грамота иерусалимского патриарха Досифея. Вы мне не велели приводить длинные цитаты из источников, которые звучат красиво, но непонятно, поэтому цитирую современный пересказ. Досифей призывает московского патриарха заботиться о просвещении церкви, вводя обучение, основывая училище. Все отлично, да? И далее. Охраняя паству Христову от латинского учения и книг, полных новшеств и богохульства. Таковые следует сжигать, а скрывающих их истреблять. Если же имеется нужда в просвещении, то следует изучать греческий язык и ничего другого, о чем патриарх Досифей подробнее пишет иеромонаху Тимофею. А вот долгожданное высшее образование. Документ. «Привилегия на Академию» Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева. Тут 18 пунктов. Из них 9 носят чисто инквизиторский характер. Например, 6. «Помимо учрежденного царем училища, нигде не учиться в своих домах греческому, польскому, латинскому и другим иностранным языкам без ведома и разрешения блюстителей и учителей». Домовых учителей не держать, дабы от домовых учителей, особенно же от иностранцев и иноверцев, не пострадала православная вера. 14. Блюститель и учителя должны особенно заботиться о том, чтобы никто из всякого чина духовных и мирских людей не держал у себя от церкви возбраняемых, богохульных и богоненавистных книг и писаний. Люди, не изучавшие свободные науки, не могут иметь у себя польских, латинских, немецких, лютеранских, кальвинских и прочих еретических книг. А также, поскольку они не имеют достаточных знаний и могут оказаться нетвердыми в вере, не должны их читать и предлагать кому бы то ни было их толкование. Ибо обычно прелестники говорят, что они делают это не потому, что имеют сомнения в вере, но ради ученого диспута. И такие книги следует сжигать или приносить к блюстителю училища. Нарушитель этого царского повеления после достоверных свидетельств должен быть без всякого милосердия сожжен. Вот такие задачи академического образования. Сравнивать с нынешними так называемыми реформами, конечно, некорректно. Потому что в 17 веке делали только первые неуверенные шаги. И не нам судить строго тогдашних учителей. Кстати, потрясающие судьбы у этих странствующих иеромонахов. Такие авантюрные романы, такие боевики могли бы получиться. Ну, тот же Тимофей, например. Читаешь его биографию. Дело Никона. Информатор российского правительства на Востоке. Переводчик при турецком дворе. Волей-неволей вспоминаешь другого профессора, о котором мы с вами как-то говорили, Иосифа Григулевича. И греко-славянские школы со всеми их недостатками все равно двигали дело просвещения вперед. Не зря же некоторые их воспитанники стали, цитирую, крупными деятелями культуры Петровского времени. Но темпы и направления движения никак не соответствовали реалиям нового времени. Готовили молодых людей к чему? К участию в схоластических диспутах XIV века. А требовались инженеры, навигаторы, архитекторы, математики. Даже для богоугодных дел, как-то освобождение единоверцев на Востоке, все равно требовались именно такие реальные специалисты. Слава Богу, усилиями многих поколений просветителей к последней четверти 20-го столетия была построена отечественная система общедоступного научного образования, тоже не лишенная недостатков, но вполне конкурентоспособная, не хуже любой другой. Та самая система, которую сейчас добивают.
Книгу «Греко-славянские школы в Москве в 17 веке» представил нам Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Этой осенью в саду Фонтанного дома музея Ахматовой дважды прошли удивительные вечера «Свобода слова» «Open Air» или что-то вроде праздника литературы, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Все началось еще в мае, в ночь музеев, которая в фонтанном доме обернулась настоящим волшебством. Тогда на бледные огни теплой белой ночи в круглый сад, очерченный прихотливыми линиями Шереметьевского дворца, слетелись толпы очарованных молодых людей. Они двигались, как сомнамбулы, на которых как будто действовало могучее колдовство, источаемое этим местом, овеянным преданием о любви графа Шереметьева и крепостной Параши Жемчуговой. Длинные очереди стояли у парадного входа во дворец со стороны фонтанки, но не меньше людей толпилось с другой стороны в саду у входа в музей Ахматовой. На траве раскинулись площадки, там читали стихи, там танцевали, здесь смотрели фотографии, проецировавшиеся на огромные экраны, висящие между старыми липами. И всем стало ясно, это место создано для таких вещей. Люди должны гулять здесь, слушать стихи, смотреть на удивительные лица поэтов, художников, музыкантов, на приметы страшного времени, безжалостно убивавшего их. И в музее решили не потерять то, что так явно раскрылось весной, и нынешней же осенью устроили два вечерних парада театрализованных видеоинсталляций в саду фонтанного дома, говорит директор музея Анны Ахматовой.
На больших экранах, натянутых между деревьями, фрагменты фильмов, посвященных Ахматовой. И человек может видеть эти возникающие лица, молодой, юный, старый, Ахматовой, круг ее друзей. Вот сочетание неожиданного. Освещенный дворовый фасад Шереметьевского дворца, освещенный флигель, когда действительно начинают возникать некие видения. Была площадка с музыкой 30-х годов, была эстрада для чтения стихов поэтам.
Была удивительная атмосфера напряженной, радостной приподнятости. И вот ее отголоски я видела и сейчас.
Можно поднимать эту тусовку молодежную, ну, до неких высот, когда они сами себе интересны, им интересно то, что вокруг них. Первая проба была в сентябре. Вот сейчас мы раскручиваем почти 4 недели после сентября. 5 площадок живут одновременно. Тоже остаются точно так же эстрады для чтения стихов и музыка 40-х, 50-х, некая хроника жизни тех поэтов, поэтов Ленинграда, попавших вот в это красное колесо, жизнь которых с этим была связана. Ну вот и несколько таких узлов. Один связанный с Хармсом, второй связанный с Гумилевым, Мандельштам, Ахматова, Зощенко и Бродский.
Узел ахматовский, я вижу, это некий рассказ и фотографии. А что такое узел Хармса?
Тексты Хармса, фонограмма этих текстов. Группа, которая с нами работает, группа «Аукцион», музыкальное сопровождение. Наш питерский поэт Владимир Эрль читал свои стихи и строил их как перекличку с некой поэтикой абсурда, которая существовала в сознании Хармса, с рассказом о Хармсе. Музыкальный аукцион, который тоже есть построен на абсурде, каком-то диссонансе, для того, чтобы объяснить, что вот эта странность – это норма. Не странен кто ж. И вот эта хармсовская странность, из дома вышел человек, это норма жизни. То же самое с Зощенко, какие-то сценки, отрывки из фильмов. Точно так же с Бродским, вот эти вот на фоне экрана часть интерьера его кабинета, вся в белом, а монтируется его рассказ о себе с хроникой суда над ним. Вот, кроме того, конечно, есть музей, есть зал, где у нас выставка Отара и Асселиани, где идут фильмы о Асселиани, где выставка Пазолини и фильмы Пазолини, возможность уйти отсюда, вернуться в зал, в музей для того, чтобы переключиться, а вместе с тем возникает это соприкосновение. Один мир поэтов, один мир, одна судьба художника. Вести в оборот хотя бы эти имена и немножечко услышать поэтические звуки.
Сейчас вот проходила мимо площадок и видела, что идет хроника брежневских времен, и сам Леонид Ильич, собственно, персоной на экране, машет ручкой.
Брежневские кадры нужны для выражения того времени и этого строя.
О да, о да. Многие долго не могли войти в сад, потому что у ворот прямо на Брандмауэре сменялись огромные фотографии. Гумилев отец, Гумилев сын, Гнедич, Гуковский, бесконечная вереница лиц и везде подписи, какая статья, за что и сколько отсидел или когда расстрелян.
Есть еще одно свидетельство. Это сообщение нелегальной газеты СРФ, которая выходила здесь в это время в Петрограде в 21-22 годах «Революционное дело». Там сообщается о расстреле 60 по Таганцевскому делу так. Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму. И по яме открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей. Здесь, буквально на самом берегу, находился вокзал Ириновской железной узкоколейной дороги. Она соединялась с пристанью.
Это фрагмент о расстреле Николая Гумилева. На экране плывет тот самый лес, та самая узкоколейка. Люди стоят в холодных сумерках посреди желтых опавших листьев. Вдоль газонов расставлены горящие плошки. Живой огонь танцует свое. Где-то вдалеке поэты читают на эстраде свои стихи.
Мама, не оставляй меня здесь одну. Ночью на даче, иначе я утону. В небе лиловом, в черной воде ручья. Там, где горит шиповник, как помада твоя. Солнце на тучах намазано, как горчица. Мечется птица, что-то должно случиться.
Это Нина Савушкина читает стихи, а за ней другие поэты. И кажется, что все они безумцы, если могут думать о стихах, когда за их спиной, уже на другом экране, мелькают лица репрессированных поэтов, солдаты Первой мировой лезут из окопов и бегут под пулями, и рушится храм Христа Спасителя, и опять бегут солдаты уже другой войны.
В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Новую экспозицию выставочного зала Федеральных архивов назвали «Советско-китайские отношения в период с 1949 по 1955 годы». Поводом для этой историко-документальной выставки послужили юбилеи. Ровно 60 лет назад была образована Китайская Народная Республика, и ее тут же признал Советский Союз. На этом передаю слово Лиле Пальвелевой.
Когда осматриваешь выставку, трудно отделаться от ощущения, что внезапно оказался в том времени, когда из радиоприемников неслось «Русский с китайцем братья навек». Вся она посвящена исключительно парадной стороне взаимоотношений двух социалистических государств, то есть без каких-либо оговорок выставка старательно воспроизводит миф, который в деталях помнят уже лишь люди старших поколений. По всей видимости, это произошло от того, что выставка международная, часть экспонатов предоставлена китайскими товарищами, так вот не обидеть бы их объективной оценкой событий, рассказом о подлинной подоплеке дружбы, оказавшейся, к слову, не такой уж и прочной. На вернисаже все выступления были выдержаны примерно в таких же тонах, как у чрезвычайного и полномочного посла КНР в России Ли Хуэя.
Наши работники архива как Китая, так и России совместно проводят такую выставку и через большой объем ценных исторических материалов воссоздают историю дружественных контактов между нашими странами, а также традиционную дружбу между нашими народами. Я очень надеюсь, что данная выставка даст нам еще раз посмотреть прямо в лицо истории, чтобы мы и дальше прилагали наши неустанные усилия к всестороннему развитию китайско-российских отношений.
Цветовой доминантой выставки являются многочисленные красные стяги. Золотом по шелку и бархату на русском и китайском вышиты благодарственные слова трудовым советским коллективам за все, что они строили в Китае – заводы, электростанции, больницы и так далее, и многочисленные документы. Однако сейчас куда содержательнее и красноречивее оказался вечный предметный мир – часть таких экспонатов предоставил на выставку Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. К примеру, два черно-белых, так похожих на газетные фотографии, парадных портрета Сталина и Мао Цзэдуна, которые директор музея Маргарита Баржанова ценит за мастерство исполнения.
Это на шелке работы художников Китая, подарок Советскому Союзу.
Мне не совсем понятно. А это что, печать или рисунок? Что это?
Это выткано. Ну, вы понимаете, что есть гобелены, которые ткутся из шерсти. А это такой же гобелен, только шелковый. Поэтому это уникальная, сложная работа, потому что шерсть – это, конечно, достаточно объемные нити, а это более тонкие, поэтому, представляете, сколько потребовалось труда для того, чтобы выткать.
Вынутые из запасников, быть может, впервые за 60 лет, портреты вождей производят двойственное впечатление. С одной стороны, нельзя не оценить, что переплетение шелковых нитей гобеленов почти неразличимы глазом. Сколько же времени ушло на эту ручную работу? С другой, задаешься тягостным вопросом, на что ушло. Здесь нет и намека на стилевые приметы древней и богатой китайской культуры. Соцреализм в самом махровом варианте был воспринят поднебесной у старшего брата. Любопытно, что соцреализм тогда проник даже в традиционные российские промыслы, которые до поры успешнее других искусств сопротивлялись официозу. Маргарита Боржанова показывает шкатулку. На крышке
беседы Сталина с Мао Цзэдуном. Это наша Федоскина. Мы здесь показываем и события, и высокую художественную ценность данной, например, шкатулки.
Было какое-то влияние Китая на промыслы, на искусство именно в эти годы? Ведь известно, что тогда хлынул большой поток и товаров народного потребления, тогда очень качественных, и каких-то кустарных вещей. Отразилось это на советских вещах?
Все-таки мы больше в 20 веке оказали влияние не только в идеологии, но и в искусстве. Вот обратной связи не получилось. И это все доказано, это все видно. Я хотела еще что подчеркнуть. Это уже не относится к коллекции нашего музея. Это относится к тем плакатам, которые здесь представлены. Мы видим влияние нашего агитационного стиля, соцреализма.
И в самом деле в выставочном зале федеральных архивов мне удалось найти только один плакат, в котором, так сказать, советский акцент не слишком силен. У него и текст соответствующий: «Дует восточный ветер, успокаивает людей». Хотя сюжет здесь до боли знакомый, над детьми кружатся белые голуби мира, мальчик и девочка в национальных костюмах все же нарисованы не в европейской стилистике. Они даже слегка напоминают самый трогательный в традиционной китайской культуре мотив под названием «Сто играющих мальчиков». Страну происхождения прочих плакатов можно определить только с помощью шрифта, кириллицы или иероглифов. Все те же стаи голубей, благополучно перепорхнувших с советских плакатов на китайские, и все те же два человека, крепко сцепивших мускулистые руки. Неважно, что у одного азиатское лицо, у другого славянские черты.
Лилия Пальвелева побывала на выставке федеральных архивов. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» в четверг покинула митинг, организованный КПРФ, на Триумфальной площади в центре Москвы. Это произошло после того, как организаторы акции не предоставили слово лидеру «Яблока» Сергею Митрохину, несмотря на предварительную договоренность. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в митинге приняли участие более 2000 человек, протестовавших против нарушений на недавних выборах в Мосгордуму. Московская избирательная комиссия направит в прокуратуру материалы по 38 избирательным участкам, где результаты голосования на выборах Мосгордумы вызвали разногласия. Международный пен-клуб заявил, что в мире более 600 писателей и журналистов подвергаются репрессиям, а более 200 из них находятся в тюрьмах в тяжелых условиях. Парламент Молдавии отложил выборы президента страны, намеченные на 23 октября. Решение было принято на незапланированном заседании парламента и обосновано необходимостью внести поправки в закон о выборах. В британской столице Лондоне группа активистов антифашистских движений ворвалась в здание телекомпании BBC, протестуя против предстоящего показа интервью крайне правого политика Ника Гриффина. Эфиопия просит международное сообщество оказать ей экстренную продовольственную помощь. Как заявил эфиопский министр сельского хозяйства, из-за длительной засухи в продовольствии остро нуждаются около 5 миллионов человек. Североатлантический союз должен сохранять присутствие в Афганистане, чтобы не допустить превращения страны в базу терроризма, заявил глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте разговор с виолончелистом и органистом Александром Князевым. В начале октября в концертном зале имени Чайковского с программой из сочинений Баха выступал Александр Князев. Играл он на органе, хотя в России более известен как виолончелист. Лауреат многих международных конкурсов, он выступает с ведущими оркестрами мира, играет с Борисом Березовским, Николаем Луганским, Александром Рудиным, Евгением Кисиным, Денисом Мацуевым и другими музыкантами мирового класса. Перечислять заслуги Александра Князева можно долго, но лучше послушаем его самого. Известно, что он играет на виолончели работы Бергонцы, и я обращаюсь к музыканту с вопросом, какой орган также дорог ему?
Вы знаете, вот я тут недавно играл концерт в Риге на органе Домского собора. Это орган фирмы «Валькер», и вот это вот орган, вот это как Страдивари. Он настолько потрясающе тонирован, вот сам звук органа, что там даже особенно не нужно регистровку делать. Сам регистр один сам по себе настолько красиво звучит, только вот не испортить. Вот я тут же решил записать свой первый диск органа именно на этом инструменте.
Я тоже очень люблю просто орган Домского собора. Последний раз в нем слышала «Реквием Моцарта». Это было совершенно невероятно.
Ну, там еще акустика.
Вы преподавали раньше в Московской консерватории, а потом вы почему-то перестали в ней преподавать. Я понимаю, что вы ведете мастер-классы в разных странах мира, и у вас есть очень много учеников. Но что произошло?
Ну, вы знаете, вообще эта история довольно странная. Я преподавал 9 лет. Ну, я не могу похвастаться особенно тем, что у меня был большой класс. У меня очень была всегда активная концертная деятельность. На много времени я отсутствовал, а для учеников это, в общем, конечно, всегда пагубно очень. Потом как-то я начал более скептически относиться ко всему этому процессу, потому что, вы знаете, вот за 9 лет настоящих талантливых студентов у меня было очень немного. Всегда можно, конечно же, обучить профессионализму, техническим навыкам, но если нет настоящего таланта, то его не будет. Ему научить невозможно. Если нет настоящего темперамента, если нет настоящей страсти, вы ее не разовьете. Можно развить то, что, может быть, есть, но в зачатке, да? Но если это есть. Честно говоря, я немножко последние годы стал пассивно уже преподавать. Я остался только одного ученика. Я помню, что его выступление на конкурсе Чайковского. Он никогда не проходил в финал, он всегда доходил до второго тура. Но вот я помню, вот целый день перед его выступлением он играл сонату Брамса, фа-мажор, которая требует невероятного темперамента. Если вы не обладаете темпераментом, лучше эту сонату просто не играть. И вот я понимал, что нету вот того напряжения в музыке, которое требует эта соната. Я понимал, что тогда его выступление обречено на неуспех. Что в этом случае остается делать педагогу? Есть такой прием, вообще не очень хороший, но иногда, как говорится, приходится пользоваться. Можно, как вам сказать, найти какую-то точку в ученике, болезненную, может быть, даже, и на нее как бы немножечко так надавить. Называется, так сказать, накачать ученика вот непосредственно перед выступлением. На один раз, грубо говоря, чтобы он сыграл. Я помню, мы с ним занимались целый день, с утра до вечера, с маленькими перерывами там на обед, на отдых. Ну, в принципе, я не знаю, урок, наверное, длился часов 12. Кто-то, кстати, посчитает. эти часы. Их никто не считал. Попутно скажу, что зарплату в консерватории я получал раз в несколько лет, потому что чаще не было смысла отстаивать эту очередь. И да, он заиграл. К вечеру он заиграл. Я нашел эту точку одну.
Ударил по ней.
Да. Его нужно было разозлить. Но потом была еще одна анекдотичная совершенно история. Тут есть какой-то элемент мистики. Потому что я, в принципе, собрался уходить из консерватории. Но это только я знал. И как раз настал тот момент, когда, помню, что я где-то года три в консерваторию за зарплатой не ходил. И придя за зарплатой, я с удивлением узнал, что в списках меня нет. А потом выяснилось, что и за прошлый год меня нет. То есть я понял, что я давно уже официально в консерватории не преподаю. То есть все это время я все-таки ходил в консерваторию, имел класс, но мне никто не сказал, что меня уже
в консерваторских списках не значился.
Я там не значусь. То есть невозможно поверить, например, что заведующий кафедрой виолончели, например, Наталья Николаевна Шаховская, не могла об этом знать. Конечно, она об этом знала. Но они, во-первых, мне об этом не сказали раз, во-вторых, они допускали то, что я все равно приходил и тратил, в общем, свое очень драгоценное время, потому что я специально прилетел на один день из Франции между своими концертами, чтобы побыть на экзамене своего ученика. Вот, вообще удивительная история. Хотя она формально совпала с тем, что действительно я собрался уходить, но вот такое, конечно, отношение ко мне, оно меня глубоко возмутило. Вот, ну, в общем, короче говоря, с преподавателем у меня ничего не получилось в Москве, в Московской консерватории. Ну, значит, не судьба. Вот, я занимаюсь концертной деятельностью, у меня огромный дефицит времени свободно, так что мне, в принципе, в общем-то, это и не надо.
Музыканты такого уровня, как вы, они всегда расписаны на много лет вперед. И человеку обыкновенному, как я, это представляется довольно странным. Потому что предполагается, что человек, например, уверен, что он через 10 лет еще будет живой, здоровый, будет выходить на сцену, что он уже приблизительно даже знает, может быть, какую программу он будет исполнять. В то время как, скажем, для человека в России довольно сложно что-нибудь загадать даже на день вперед.
Нет, ну, во-первых, никто на 10 лет не расписан, это преувеличение. На три расписаны Женя Кисин, Вадик Репин. Вот, у меня обычно, ну, бывают какие-то, конечно, предложения и на 2 года вперед бывают. Но, в принципе, вот следующий сезон обычно расписывается полностью. Но, во-первых, всегда вносятся какие-то коррективы. А главное, что жизнь-то мне показала, что это все только на бумаге. К сожалению, в моей жизни были события, которые мне показывали, что одна секунда может перевернуть всю вашу жизнь и все эти планы, все концерты. Когда я был молодым, у меня не было таких мыслей. Я знал, что вот это моя профессия, мое призвание, вот надо как можно больше давать концертов. В этом смысл я видел почему-то такой. А сейчас я понимаю, что смысл-то, в общем-то, ведь совсем не в количестве концертов. Вообще, я сейчас вот частенько задумываюсь о том, что вот я так сильно занимаюсь музыкой, в общем, трачу на это очень много времени, а ведь сколько всего другого проходит мимо меня. Сколько я могу прочесть книг. Я очень много читал философских книг. И Ницше, и Шопенгауэра. И я не всегда уверен, что вот как я живу, это вот правильное. Это вот единственный способ существования. Потому что вот эти музыканты, которые входят в такую орбиту, активной концертной жизни, по какому-то кругу такому вертятся, только думаешь, так вот эту программу подготовить, потом аэропорт, полет, концерт, вернуться, тут же перелететь в другую часть света, там что-то сыграть. Мне это сначала все очень нравилось, я любил путешествия. Сейчас я ненавижу аэропорты, я ненавижу самолеты, я ненавижу поезда. Понимаете, я понимаю, что какая-то часть жизни от меня ушла уже безвозвратно. Другое дело то, что из этой орбиты вот уже в моем возрасте очень трудно куда-то выйти. Вот я так иногда задаю сам себе вопрос, а что я могу делать, если я, вот, например, завтра скажу, вот я больше не хочу играть в концерт, вот надоело мне путешествовать, надоело собирать чемодан, ну, действительно надоело, ужасно надоело. Ну, правда, это не я сам лично делал, но все равно. Надоело ехать в аэропорт, вот все надоело. Там я уже был, я, в принципе, уже везде практически был. Ну, может быть, вот есть несколько еще мест, где мне хотелось побывать, несколько оркестров, несколько музыкантов, с которыми хотелось бы встретиться. Ну, в принципе, вот так уже я сделал много записей. Конечно, еще кое-что хотелось бы записать. Но вот, а что бы я стал делать, если бы все это кончилось? Преподавать я не хочу. Выясняется, что кроме вот того, что вот, не знаю, чистить снег...
Переквалифицироваться в управдом.
Ну, конечно, мне, наверное, бы хватило бы, так сказать, каких-то денег, чтобы просто вообще ничего не делать, но, зная свой характер, я тоже понимаю, что это невозможно. В общем, я пока не пришел никакому ответу, продолжаю играть вот эти концерты.
Так странно, я слушаю вас, да. Как будто бы слушаю сама себя, но, с другой стороны, настоящий музыкант, он, наверное, не должен так рассуждать, потому что в этом есть что-то эгоистическое. Если он уходит и перестает концертировать, он вставляет свою публику, своих слушателей, людей, которые его любят.
Я человек, в принципе, скромный. Я вот не считаю, что вот без моей музыки половина человечества сразу начнет резко погибать. Вот. Есть другие музыканты. И, в общем, классическая музыка, она, вы знаете, сколько процентов это у нас составляет? Вообще, вот, вот если взять, сравнить с ее с эстрадной музыкой, с поп-музыкой, боюсь, что это будет 0,000, не знаю, сколько нулей, процента.
Стремится к нулю.
Одного, да. Но вы правы совершенно, это, наверное, меня и держит. На последнем концерте мне сказали, что было так много народу, что даже часть публики не смогла попасть в зал. Понимаете, в наше ужасающее, кошмарное время, полное апокалипсис, то, что сейчас происходит. Просто мы как-то не замечаем, мы делаем вид, что все в порядке. Вот. А если еще остались какие-то люди, которые хотят пойти, потратить время и даже какие-то там деньги, у кого есть, у кого, а может, у кого последние, послушать музыку Баха, это дорогого стоит. Об этом я, конечно, задумываюсь. Но вы знаете, вот я приведу один пример, хотя, конечно, ни в коем случае никаких параллелей, потому что это был совершенно величайший действительно человек, огромная фигура, Альберт Швейцер, профессор теологии, богослов. Во-вторых, он был великолепным органистом, музыкантом. Он написал изумительную книгу о Бахе, которая, в принципе, по-моему, до сих пор непревзойденная. Лучше книги о Бахе нету. А в один прекрасный день он все это дело бросил и уехал в центр Африки. Да, он еще был, кстати, доктором медицины, лечить туземцев. Волей судьбы получилось так, что я очень сильно столкнулся с медициной в своей жизни. Вот. Я думал, что я тоже мог бы поехать в Африку и лечить каких-нибудь туземцев. Совершенно запросто. Он посчитал, что это важнее, чем вот его игра на органе, чем его лекции по теологии. Понимаете, вот он решил так. Просто понял, что этим он принесет больше пользы людям. Вот я иногда думаю, вот я играю эти концерты, там, перелетаю туда, играю здесь, играю там, играю на органе, играю на виолончели. А это ли вот действительно самое главное в жизни или нет? А может быть, какой-то смысл жизни, что-то я и упустил. Потому что у меня даже не было времени, на самом деле, хорошенько об этом подумать. Потому что, мне кажется, смысл человеческого существования заключается только в одном. Можно только помочь еще кому-то. Иначе ваша жизнь превращается просто в существование. Вы просто проживаете вашу жизнь. Если вы успеваете кому-то помочь, сделать какое-то доброе, грубо говоря, дело, но это звучит, может, банально, вот, тогда, наверное, ваша жизнь как-то оправдана.
Я хотела спросить вот что, Александр, а вот в музыке Баха в ней есть какие-то, я не знаю, какие-то ответы на вопросы о смысле жизни?
Понимаете, скорее вопросы. Но то, что Бах вот ближе всех подошел вот именно к этим вопросам, это безусловно. Бах общался как-то вот с вечностью. Он был, безусловно, религиозным человеком. Его музыка напрямую связана с церковью. Хоралы написаны на церковные тексты. Это все так. Но это не ответ на вопрос. Но то, что с космосом у Баха была какая-то вот связь напрямую, это точно. Даже хотя бы вот потому, как он писал. Вот два композитора только есть в мире, которые писали совершенно не так, как все остальные. Это Бах и Моцарт. Они не сочиняли музыку, не рождали ее вот в муках, там, как Бетховен, как Чайковский, как Рахманинов. Они просто записывали. Такое ощущение, что им кто-то просто диктовал сверху. Понимаете, есть какие-то факты, но невероятной скорости записи, сочинения, вернее, произведения. Я сейчас не помню, по-моему, 24-й концерт Моцарта написан в один день. Это физически невероятно. Это значит, что человек просто, у него уже все уже звучало. Он просто сел и записал это. Бах регулярно каждую неделю писал новую кантату. Количество произведений, которые написал Бах за свою жизнь, оно невероятно. Оно невероятно, количество этих опусов. Там это зашкаливает за тысячу. Хотя прожил он всего 65 лет там. Поэтому здесь, конечно, кроется какая-то тайна. И в музыке это, конечно, выражается. Вот ощущение вечности, невероятное ощущение чувства времени, которое есть особенно у Баха, оно совершенно меня потрясает. Вот я помню, что вот когда я был маленьким, ну, совсем маленьким, вот я задавал своему отцу, мучил его вопросами, но, правда, я так понимаю, что он сам мучился теми же вопросами. Я не понимал двух вещей. Вот безграничности пространства и безграничности времени. Он мне все объяснил нормально, что там вот Земля находится в Солнечной системе, то, что таких систем очень много, невероятность вот этих астрономических расстояний, что уже все измеряется не километрами, а световыми годами. То есть он все мне объяснил, я все понимал, что 300 тысяч километров в секунду проходит световой луч, то есть это вот каждую секунду 300 тысяч, и вот это, например, там 500 миллионов световых лет. Дикое какое-то расстояние, да, но я его мог понять. Он мне объяснил, что вот эта галактика находится в метагалактике, и таких метагалактик очень много. Но когда я его спрашивал, а где все эти метагалактики находятся, и он говорил, во Вселенной. А я говорю, а где Вселенная находится? Он говорит, а Вселенная бесконечна. И вот это вот мой мозг понять не мог. Мне все-таки нужно было понять, что я где-то нахожусь. Ну, где-то. Еще я не мог понять, когда началось время. Кто пустил первые часы? Вот когда все это началось? Папа мне сказал, что вот есть идея большого взрыва, что это дело чёрная образовалось. Дыра. Да. А я его спрашивал, а до этого? Папа разводил руками. Но вот дело в том, что у Баха, в музыке Баха, я нашел некоторые произведения, некоторые моменты, которые, вы знаете, вот они абсолютно дают музыкальный вопрос о времени как о бесконечной величине. Бах написал 6 сюит для виолончели соло. Это такая музыкальная библия для виолончелиста. И в сарабанде из 5-й сюиты, вот она так звучит, что создается ощущение, что вот она звучала всегда. Даже до рождения Баха она звучала. Причем мелодия очень простая, никаких каких-то таких сложностей особенных нет. Другое дело то, что все безумно, конечно, красиво и вообще-то гениально. Но все настолько просто, но по времени, вот потому как это высказано, такое ощущение, что это всегда звучало. И тогда понимаешь, что время было всегда. Вот то, что написано в Библии, то, что, в общем-то, не очень укладывается в наше такое человеческое сознание. Время было всегда. И тогда действительно где-то и понимаешь, что, ну, а раз время было всегда, то, может быть, и пространство бесконечно. Это же интересные вопросы. Понимаете, это гораздо интереснее, чем вот обсуждать с менеджером, за какой гонорар сыграть вот с этим оркестром, а вот с этим за другой. Но это не моя, конечно, роль, это роль моих менеджеров. Мы очень много тратим времени на суету. И даже в нашем мире, слава богу, я не сказал бизнесе, многие музыканты откровенно говорят, в моем бизнесе, вот есть один виолончелист, он прямо говорит, я бизнесмен, музыка – это мой бизнес. Вы пойдете на концерт такого музыканта? Я не пойду. Сразу. Если музыка для тебя бизнес, до свидания. Нет, я, конечно, так никогда даже не оговорюсь. Но в нашем мире все равно много времени уходит на суету. И только есть отдельные личности, отдельные гении, которые смогли себя как-то от этого оградить. И поэтому ихняя музыка, она чистая, что ли. Thank you.
Скажите, пожалуйста, когда следующий концерт в Москве? В декабре?
В декабре в Большом зале консерватории с пианистом Николаем Луганским, моим другом, партнером многолетним. Программа будет из произведений Брамса, и будут 4 сонаты, вот, из которых только одна будет виолончельная, а остальные будут переложения. 2 скрипичных сонат, 1-й, 3-й, и 1 литовый, 2-й. Вот я стремлюсь расширить виолончельный репертуар не за счет модерновой музыки, я ее не люблю, не понимаю, ну, есть исключения. Вот, например, произведение моего друга, композитора Игоря Рахильсона. Вот сейчас будет премьера концерта Алексея Рыбникова. Но вы знаете, эти люди, они на самом деле, они сочиняют не современную музыку. И, по-моему, уже все настолько устали от этой атональности, от этой какофонии бесконечной, что я лично вижу какое-то движение сейчас, откат назад в тональность, по крайней мере. Вот музыка Алексея Рыбникова, она меня безумно привлекает, она очень красива. Как вам сказать, в ней есть какие-то свои секреты, какое-то волшебство. А Игорь Рахильсон – композитор другого направления. Он яркий романтик. Вот, он пытается писать практически романтическую музыку в наше время. Она вызывает у меня сильные эмоции. Это самое главное.
А когда и где вы это покажете?
Премьера концерта Рыбникова назначена на 4 февраля уже этого сезона с Марком Борисовичем Горенштейном, с его оркестром. Вот. Концерт Игоря еще дата неизвестна, но я думаю, что в следующем сезоне, я надеюсь, что это состоится.
А Рыбникова где будет исполняться?
В Большом зале консерватории.
Да. Александр, а вот есть какое-то произведение или какие-то произведения, которые вот чаще всего запрашивают?
Я не знаю, конечно, может, я очень заблуждаюсь на свой счет, но вот то, что я стал играть очень много не виолончельной музыки, сначала надо мной страшно стали все издеваться, предлагали называть мои концерты «Вечера не виолончельной музыки», вот. А потом как-то попривыкли. А потом признанием было то, что другие виолончелисты тоже начали это делать. Это и Йо-Йо Ма играет при переложении, и Миша Майский сейчас много очень приложений играет, и Саша Рудин это всегда делал, собственно, параллельно со мной.
Мы сейчас только должны объяснить. Да. Речь идет о том, что на каком-то инструменте, в данном случае мы говорим о виолончели, исполняется произведение, сочинение, не предназначенное для виолончели, написанное для какого-то другого инструмента. Да. Тогда это называется переложение для виолончели.
Да, но у меня есть абсолютная теория. И вот я, например, никогда не буду перекладывать там фортепианное произведение для виолончели. Я считаю, что вот природа струнных инструментов, она вот едина. Вот скрипка, альт. Вот. Я, по-моему, сыграл практически, вот мне осталось сыграть только еще концерт Бартока, и еще есть такой двойной концерт Бриттона для скрипки с альтом. И, по-моему, на этом альтовый репертуар с оркестром закончится, потому что все остальное я уже сыграл. Я сыграл их самое знаменитое произведение «Гарольд в Италии», я сыграл божественную симфонию концертанта Моцарта для скрипки с альтом, двойной концерт Макса Бруха, очень красивый. Я очень много играл, конечно, камерной музыки, и Бетховена, и Моцарта, и Шуберта. Практически весь Шуберт скрипичный мной сыгран был, включая такие труднейшие произведения, как «Фантазия», дуэт. В этом году должна быть премьера скрипичного концерта Шумана. Вот это я очень боюсь и жду этого со страхом, потому что я много раз уже заявлял это произведение, и потом в конце все-таки как-то у меня нервы подводили, и я его заменял на виолончельный концерт. Но в этот раз я решился уже обезопасить, я поставил и виолончельный, и скрипичный в один концерт, то есть уже отхода как бы не будет. Вот, в апреле это должно состояться.
То есть вы будете играть на виолончели, виолончельный концерт и переложение потом, скрипичного на виолончели.
А потом скрипичный на виолончели, да. Но это не то, что вот я хочу как-то вот выделиться или вот тоже найти что-то такое новое, чем привлечь к себе внимание. Я играю только те произведения, которые мне безумно нравятся. И я жалею, что вот я не скрипач, что я не могу это сыграть. И если я понимаю, что я могу это сыграть на виолончели, это, конечно, произведет немножко иначе, по-другому, но это возможно. Это как минимум должно быть не хуже. Тут есть четкий барьер. Это должно быть не хуже, раз. И второе условие, должны быть сыграны все ноты. То есть никакого упрощения не должно быть. Вот это для меня 2 условия. Тогда я делаю переложение. Вот. Я, например, никогда не буду играть Рондо Капучино Сен-Санс на виолончели. Даже не потому, что это нельзя сыграть. Это можно сыграть. И некоторые это играют. Но это плохо звучит. Это скрипичная музыка, это скрипичное произведение. Его не надо играть на виолончели. А какие-то вот камерные сонаты Брамса или Шуберта вполне возможно. Например, сам Брамс переложил свою первую скрипичную сонату, что, собственно, вообще и дало мне первый импульс для переложений. Когда я понял, что композитор сам перекладывает свои произведения для других, почему нет? Потом выяснилось, что знаменитая Крейцерова была переложена для виолончели во времена Бетховена его учеником Карлом Черни. И Бетховен, в общем-то, нормально к этому относился. А больше всего меня убедило в том, что, в общем, композиторы достаточно мало заботились о том, на каких инструментах будет все это исполняться, одно письмо Бетховена, где он пишет к своему издателю. Ну, речь, конечно, в основном идет о деньгах, как обычно. Вот Бетховен выражал надежду, что новое трио понравится издателю, он получит свои там 17 талеров за это произведение, и пишет: «Я присылаю вам свое новое фортепианное трио для скрипки, виолончели и фортепиано, в скобках. Можете переложить его для любых других инструментов, включая даже духовые». Ну и вот, и поэтому я вот расширяю виолончельный репертуар. И очень рад то, что другие виолончелисты меня в этом поддержат, начинают играть тоже мои же переложения, уже мною сделанные. Вот, мне только нравится.
В московской студии мы разговаривали с замечательным музыкантом Александром Князевым и слушали музыку Шопена и Рахманинова в исполнении Александра Князева и Николая Луганского. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».